Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Кубинский лидер Фидель Кастро собирается оставить пост первого секретаря Кубинской коммунистической партии, передает мировая пресса. Предположительно, новое руководство кубинские коммунисты выберут только в апреле. Ожидается, что коммунистическую партию Кубы возглавит брат лидера Кубинской революции Рауль. Ранее Рауль Кастро давал понять, что в ближайшие годы ветераны революции должны уступить дорогу молодым партийным и государственным деятелям, которые доказали свою преданность идеалам революции и чья молодость и энергия позволят им активнее продвигать реформы на острове свободы. Не случайно, что главной темой открывающегося через полтора месяца в Гаване партийного съезда станет принятие программы социально-экономических преобразований на острове. Ее открытое обсуждение всеми кубинцами проходит с 1 декабря прошлого года. Фидель Кастро долго не появлялся на публике, начиная с июля 2006 года, когда перенес операцию на кишечнике. Тем не менее, летом прошлого года он вновь предстал перед соотечественниками. Он посетил Кубинский океанариум, Национальный центр научных исследований в Гаване и Центр исследований мировой экономики. Как известно, в январе 59 года революционеры под предводительством Фиделя Кастро взяли власть на Кубе, свергнув диктатуру Батисты. Единственной легитимной политической партией на острове является созданная в 65 году коммунистическая партия. О том, с какими результатами встречает Куба закат эры Фиделя Кастро, в нашей программе сегодня говорят Леонид Велихов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно», и Аркадий Дубнов, международный обозреватель газеты «Московские новости». Аркадий находится в нашей студии, Леонид Велихов у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос, Аркадий, как по-вашему, может ли отставка Фиделя Кастро стать прологом для реформ на острове Свободы?
Ну, это объявлено уже как пролог реформ руководством кубинским партийным, но, по сути, вряд ли что-то кардинально изменится, вот как какой-то Рубикон, через который Куба пройдет в апреле этого года, потому что, в принципе, все то, что происходит сейчас, просто будет зафиксировано формально результатами съезда, где, да, действительно, скорее всего, Рауль утвердится в статусе лидера кубинского на предстоящее время. Сколько ему отпустит, что называется, Бог, поскольку ему в этом году уже исполнилось 79 лет. Вот. А что касается Фиделя, ну, отвечая на незаданный вопрос, думаю, что вряд ли можно было точно предполагать, что на съезде Фидель уступит пост первого секретаря компартии, несмотря на объявленные изменения. Если бы не вот события в Северной Африке, я думаю, что вот это дыхание горящих пустынь Магриба дошло до Кубы, и береженого Бог бережет, они решили все-таки как-то упредить события.
Вопрос Леонида Велихова. Как, по-вашему, поддается ли реформирование кубинский режим, созданный Фиделем Кастро?
В экономическом отношении, да, частично поддается. Эти реформы, в общем, идут, они начались, не начнутся там не в апреле и не вчера, они начались. Рауль Кастро, как только оказался у руля политического и экономического, стал производить преобразования, и по кубинским меркам эти преобразования достаточно существенные, даже, можно сказать, очень существенные, потому что впервые после революции 59 года, когда все было за несколько лет национализировано, вновь появилась частная собственность, в том числе частная земля была отдана, пусть с какими-то условиями, крестьянам, появился частный сектор, и это все было достаточно динамично, что называется, произошло, и, повторяю, по меркам Кубы, страны такой застывшей вне времени и пространства, это были и есть, и происходят очень серьезные перемены. Что касается Фиделя, он до такой степени давно, собственно, когда вот он выпал из событий, тяжело заболев, перенеся тяжелейшую операцию, он на события не влияет. Он сделал попытку какого-то такого, значит, возвращения в политический строй. Это было несколько, ну сколько это было уже, летом прошлого года. Появился несколько раз на публике, произнес какие-то наставления в марксистско-ленинском духе, потом вновь исчез. И, повторяю, он давно вне политического процесса.
Вопрос Аркадия Дубнова. Каковы, на ваш взгляд и по вашим личным впечатлениям, результаты полувекового существования правящего режима на Кубе?
Ну, что называется, не уложишься ни в минуту, ни в час. Просто хочу как бы напомнить, что кубинский режим уникальный в современной истории мировой. Достаточно вспомнить, что Фидель Кастро, если считать, что он сегодня еще имеет отношение к власти, то он как бы переживает 11-го президента Соединенных Штатов. Я вот сейчас вот для себя выписал, да, по дороге сюда, смотрите, он пришел к власти, Кастро, я имею в виду, в январе 1959 года, когда президентом США был Эйзенхауэр, затем Кеннеди, Джонсон, Никсон, Форд, Картер, Рейган, Буш-старший, Клинтон, Буш-младший и, наконец, Обама. Да? Я, когда был первый раз на Кубе в 2006 году, как раз за несколько месяцев до его болезни, я приехал, написал большую статью, назвал ее «Кастро и 10 американских президентов». Сейчас можно было написать уже 11, да? Это беспрецедентная история, конечно, да, и кубинский режим, кубинская революция все-таки сильно отличается от всего того, что сегодня переживает крах в Северной Африке. Кубинская революция – это все-таки идеологический режим был, да, и он изменил во многом отношении, наверное, философию мирового, так сказать, социализма, хотя они сначала не были никакими ни социалистами, ни коммунистами, они просто по традиции были такими национально-освободительными, так сказать, мятежниками, да. Но все имеет, как бы, все устает, усталостность свойственна этим революционерам. Пик революции, наверное, был где-то в 70-е годы, потом с крахом Советского Союза он пришел в крах, так сказать, пришло вот, в упадок пришла и революция, потом при приходе к власти Чавеса в Венесуэле снова это как бы подпитало революционеров. Но сегодня явно кубинская революция, конечно, находится в серьезном как бы кризисе идей, и если им удастся, я имею в виду коммунистам, как бы вывернуть так, чтобы принять, скажем, очертания, ну, скажем, пути, по которому идет Китай или Вьетнам, да, где есть частная собственность, но сохраняется диктат идеологически единственной партии, то это для них шанс. Но я думаю, что этого шанса у них не будет, потому что кубинцы не вьетнамцы, не китайцы. Другая психология, другая история, другой тип организации ментальной и производительности труда другой. Как говорят кубинцы про себя, они, мы, говорят, халявщики, мы тусовщики, да, мы как бы работать-то мы не очень любим, вот отдыхать – это да. Поэтому я думаю, что сложный период предстоит кубинцам, но такого краха, который переживает сегодня Северная Африка, режимы Северной Африки, несмотря на 50-летнюю с лишним историю кубинского режима, я думаю, все-таки на Кубе не будет.
Вопрос Леонида Велихова. В какой момент, по вашим наблюдениям, кубинский режим оказался в этом идеологическом кризисе и политическом тупике?
Ну, этот момент совершенно очевидный. Когда началась перестройка, Горбачев предельно сократил, потом и вовсе прекратил экономическую помощь Кубе, распад социалистического лагеря. Это был тяжелейший кризис, гораздо более тяжелый, чем тот, который переживает Куба сегодня. Но если Куба, если этот режим тогда умудрился выстоять и выжить, то я бы не стал и сегодня, тем более, строить такие прогнозы его сколько-нибудь скорого падения. Потому что то, что было тогда, когда страна просто оказалась без ничего, без продуктов питания, без, прежде всего, без энергоносителей, без какой бы то ни было помощи, и тем не менее режим выстоял, но это свидетельство его такой, увы и ах, но жизнестойкости.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Напомню, что ситуацию на Кубе обсуждаем с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Он у нас на прямой телефонной связи, и Аркадием Дубновым, международным обозревателем газеты «Московские новости». Он находится в нашей студии. Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, признает авторитет Кубы в Латинской Америке.
Режиму надо относиться с уважением, потому что этот режим сохранился, несмотря на распад Советского Союза. во всей Восточной Европе, во всех других бывших социалистических странах режим поменялся, а в Кубе, несмотря на близость к Америке, несмотря на блокаду, режим сохранился. И как бы бедно и трудно они ни жили, никаких побуждений к тому, чтобы свергнуть кубинский режим, на Кубе не было. И сейчас вся Латинская Америка относится к Кубе с огромным уважением. Берет с Кубы пример определенным образом. И Венесуэла, и Эквадор, и Боливия, и даже Бразилия начинает говорить о том, что они идут по социалистическому пути и приезжают встречаться с Фиделем Кастро. Несмотря на то, что он уходит в отставку от всех своих должностей, он все равно остается, пока он жив, лидером нации. И это не отставка в связи с какими-то недостатками. Это здоровье, это возраст. У власти остается его брат Рауль. Нет признаков какого-то движения против Фиделя Кастро.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию на Кубе обсуждаем с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Он у нас на прямой телефонной связи. И Аркадием Дубновым, международным обозревателем газеты «Московские новости». Он находится в нашей студии. Вопрос Аркадию. Как, по-вашему, существует ли на Кубе инакомыслие, или, может быть, какую-то роль имеет идеология эмиграции кубинской, обосновавшейся во Флориде?
Ну, безусловно. Знаете, я был на Кубе последние несколько лет 3 раза. В 6-м, 8-м, 10-м, что называется, почетным годам, да. И, в общем, я обнаружил определенную и очевидную динамику этих настроений. Кубинцы, повторяю, согласились бы, наверное, с Ровым Медведем, что они, в общем, видят Фиделя Кастро отца родного, что называется, лидера нации, да. Просто напомню очень любопытный, вспоминаю любопытный разговор с 40-летним поваром, который зарабатывал себе строительными специальностями, а, в общем, больше сейчас ничем не зарабатывает, кроме как обслуживать туристов. Это было в Пинар-дель-Рио на Западе. Как-то мы с ним разговаривали, уже откровенно, он уже не боялся меня, моего спутника. Спросил я его, как вы вообще относитесь к Фиделю? Он говорит, я, говорит, к Фиделю хорошо отношусь, я могу сказать, что даже я его люблю. А к Раулю? А Рауля нет, не люблю. Я говорю, что значит люблю, не люблю? А это было вот в сентябре, когда я был последний раз в прошлом году. Да я, говорит, Фиделя знаю, я с ним родился. Я когда родился, он уже был. Я вырос, он есть, и сегодня он есть. А Рауля я как бы не знаю, мы его, кстати, очень мало видим. То есть, понимаете, да? И я спрашиваю, а хотел бы уехать с Кубы? Ну да, хотел бы уехать, но хочу вернуться. Только при условии, если мне разрешат вернуться. А почему? А потому что, говорит, там где-нибудь надо работать, а у нас можно, в общем, всегда оттянуться. Взял бутылку рома и оттягиваешься, и хорошо. Это я к тому, что вот это такое настроение, которое свойственно очень многим кубинцам, но это не означает, что людей, недовольных режимом, мало. Их очень много, они в основном среди молодых, которым этот режим очень сильно как бы надоел, они от него очень сильно устали. А с учетом того, что на Кубу наконец-таки пришли эти IT-технологии, да, есть интернет, разрешены мобильные телефоны и так далее, и Твиттер уже есть тот самый пресловутый, да, то, в общем, много появилось блогеров. Есть большое количество как бы такого креативного населения, в основном молодого, да, которое хочет изменения режима. Но это, повторяю, кубинцы, они, в общем, все так или иначе идеологичны. Кубинцы – люди, которые считают себя миссионерами, даже те, кто испытывает как бы отвращение к режиму. Да, они действительно воспринимают себя как пионеров как бы новых порядков, в том числе и в Латинской Америке. Надо помнить, что кубинцы сыграли огромную роль в 70-е и 80-е годы во всяких движениях в Африке антиколониальных, да, и это дети тех самых там, значит, военных специалистов, которые добровольцев, как у нас говорят, интернационалистов, которые воевали в Анголе, в Мозамбике, да, им это как бы, вот, понимаете, это им имманент, им свойственно ощущать себя людьми, которые двигают историю, да, это не, извините, не арабы, которые просто за 400 долларов, которым сейчас дают, Каддафи обещает выдать, должны успокоиться, нет, кубинцы не эти люди.
Вопрос Леонида Велихова. Можно ли сказать, что вот этот национальный менталитет и обеспечивает устойчивость правящего режима на Кубе?
Нет, тут много факторов в ряде. Справедливо совершенно говорил Аркадий. Я бы добавил еще несколько. Не будем забывать, что Куба поставила еще один рекорд. Из Кубы за время правления Фиделя Кастро уехало 2 миллиона человек. Такого исхода в истории больше не было. Это не относительно количества народонаселения. Напомню, что количество народонаселения там около 11 миллионов. То есть пятая часть населения из страны уехала. Такого не было ни в России после революции, в общем, нигде. И понятно совершенно, что уехали наиболее предприимчивые, наиболее талантливые, наиболее образованные, наиболее энергичные и так далее и тому подобное. Они, большинство из них, 1,5 миллиона осело в Майами. И Майами, который в конце 50-х годов был просто глухой деревней, но еще плюс американская военная база там была, за этот период, за эти 50 лет превратился в один из финансовых, рекреационных, деловых центров Соединенных Штатов. Исключительно, почти исключительно, ну, помимо, так сказать, режима наибольшего благоприятствования, который существует в Америке для предприимчивых и способных, и образованных людей, благодаря кубинцам. Это все сделали кубинцы. Так что тут вот эти вот разговоры о том, что, так сказать, кубинцы любители только, так сказать, выпить и закусить, в общем, ну, как известно, ром, сигара и мулатка, это все, скорее, все-таки такой миф. Хотя они очень это любят делать, но, как мы видим, они отлично умеют работать. Так вот, и это была, этот исход был политикой, последовательной политикой Фиделя Кастро. Ну, было много эпизодов, когда просто он выбрасывал людей из страны, когда как под крышкой такого котла слишком много уже скапливалось, что называется, давление становилось слишком большим, он открывал, и эту крышку он открывал границу, так было и в начале 80-х годов, так было и в начале 90-х годов, и давал возможность этим людям уехать. Вот вам менталитет, и вот вам один из секретов сохранения этого режима. Если бы эти люди, которые уехали, остались бы на Кубе, скажем, были бы закрыты там, как мы были закрыты в Советском Союзе, никуда, естественно, не могли уехать ни в какую эмиграцию. Но картина была сегодня, конечно, совершенно другая.
Александр Подробенник, правозащитник, бывший советский политзаключенный, считает уход Фиделя символическим жестом.
Уход Фиделя Кастро с главного партийного поста, такая уступка обществу, которая на самом деле много ничего не значит, но жест достаточно символический. Потому что, конечно, партийная должность – это, ну, некоторый знак, это некоторый символ. Хотя реальная власть сосредоточена в руках исполнительной власти, в руках Рауля Кастро, его приближенных, в руках правительства. А возможно, что события на Ближнем Востоке, на Севере Африки являются некоторым стимулом для кубинских коммунистов, чтобы как-то сделать вид, что какие-то изменения происходят и здесь, что вот как-то идет навстречу обществу и кубинская коммунистическая диктатура. Думаю, что серьезным образом это ничего не изменит, но, видимо, они находятся в несколько напряженном состоянии и ожидают событий, подобных египетским и, может быть, даже ливийским.
Вопрос Аркадия Дубнова. Согласны вы с Александром Подробенником?
Ну, абсолютно не быть согласным невозможно. С другой стороны, согласиться я не могу с Александром Подробенником. Ну, я уже говорил отчасти, почему природа, что называется, бунтов в Северной Африке и возможных, так сказать, перспектив такого рода на Кубе, она все-таки разная. Но вот что любопытно, я повторю, что мне кажется, что объявление о том, что Кастро покинет пост первого секретаря, было принято и объявлено вот сегодня именно в связи с тем, что в Гаване верхушка опасается действительно такого рода рецидивов. Просто интересно, что когда происходили события в Тунисе, только к концу, так сказать, этих событий, когда уже Бен Али бежал, на Кубе официальная пропаганда сообщила об этом событии, указав, что это, в общем, причина этого, это американские шпионы и прочая подрывная деятельность, да, за рубежом. Про события в Египте и Ливии, а уж тем более в Ливии, вообще сейчас пока ничего не сообщается, да, то есть есть попытка как бы утаить, спрятать эти события, значит, есть боязнь. То есть в этом смысле, конечно, исключать подобного рода события невозможно. Но повторяю, что ментальность кубинцев и их, так сказать, уважение к своим символам, оно еще является определенным скрепом по пути вот такого рода, так сказать, хаоса. Да? И еще надо учесть, что, в общем, кубинская верхушка не живет так, как живет, так сказать, руководство этих режимов в любых других странах, да, арабских. Там нет ничего на показ. Там, так сказать, буржуазия или аристократия, так сказать, кубинского коммунистического руководства, она абсолютно похожа на аристократию советского коммунистического руководства. Да, мы мало могли видеть, как живут наши бонзы, да. Так и здесь кубинцы тоже этого мало видят, да. И на показ этого богатства миллиард там 30 миллиардов, которые можно было, так сказать, арестовать, как сделано в Соединенных Штатах по отношению к Каддафи, по отношению к кубинским лидерам сделать, видимо, будет сложно. Их нету таких.
Вопрос Леонида Велихова. Есть ли на Кубе американское телевидение или другие средства массовой информации, которые могли бы рассказать им правду о событиях на Арабском Востоке?
Нет, американское телевидение надежно глушится, если иметь в виду ТВ-Марти, такую самую крупную вещающую телекомпанию, вещающую специально на Кубу, но едва доходящую какой-то бледной тенью до каких-то прибрежных районов, и, в общем, никто это не смотрит. Ну, в наш век интернета, все знают это. Помимо интернета, я еще раз повторюсь, в каждой кубинской в семье есть родственники за границей. Все знают все. Кто хочет, как бы, так сказать, эту информацию как-то абсорбировать, как-то пережить, как-то интеллектуально переработать, тот это делает. Кто не хочет, отстраняет ее от себя, тот живет так. Ну, конечно, в общем, все знают все, и давно там никто не ориентируется в поисках информации на газету «Гранма», не случайно она уже давно представляет себя какой-то такой, в общем, жалкий малого формата листок. Информация вся есть.
Напомню, что кубинский лидер Фидель Кастро собирается оставить пост первого секретаря Кубинской коммунистической партии. Предположительно, новое руководство кубинские коммунисты выберут только в апреле. Ожидается, что Компартию Кубы возглавит брат лидера кубинской революции Рауль. Ранее он давал понять, что в ближайшие годы ветераны революции должны уступить дорогу молодым партийным и государственным деятелям, которые доказали свою преданность идеалам революции, и чья молодость и энергия позволят им активнее продвигать реформы на острове. Ситуацию на Кубе мы сегодня обсуждаем с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Он у нас на прямой телефонной связи. И Аркадием Дубновым, международным обозревателем газеты «Московские новости». Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. На западе Ливии войскам, верному лидеру страны Муаммару Каддафи, не удалось взять город Эз-Завия, находящийся под контролем антиправительственных сил. По свидетельствам очевидцев, бои на окраинах города длились всю минувшую ночь. Сообщается, что среди повстанцев много военных, перешедших на сторону оппозиции. Россия завершила эвакуацию своих граждан из захваченной волнениями Ливии. Об этом во вторник сообщили в Министерстве иностранных дел страны. По данным дипломатов, авиация МЧС России выполнила 7 рейсов из аэропортов Триполи и Сирта в Москву. Суд в Перми изменил меру пресечения двум обвиняемым по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», в результате которого в 2009 году погибли 156 человек. Под подписку о невыезде освобождены пиротехник Игорь Дербенев и инспектор краевого госпожарнадзора Дмитрий Росляков. В Минске суд над тремя белорусскими оппозиционерами будет продолжен завтра, 2 марта. Александр Отрощенков, Дмитрий Новик и Александр Молчанов обвиняются в участии в массовых беспорядках 19 декабря, в день президентских выборов. Тегеране сегодня произошли столкновения демонстрантов с силами безопасности. Очевидцы сообщили радио Фарда, что полиция использовала слезоточивый газ, не позволив демонстрантам попасть в центр города. Есть задержанные. Президент Йемена Али Абдалла Салех обвинил Израиль в финансировании и поддержке антиправительственных выступлений в его стране. Выступая сегодня перед преподавателями и студентами Йеменского университета в Сане, Салех также осудил президента США Барака Обаму за его критику в адрес авторитарных лидеров арабских стран. Министр обороны Германии Карл Теодор Цу Гутенберг, недавно обвиненный в плагиате при написании докторской диссертации, подал в отставку. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию на Кубе обсуждаем с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Он у нас на прямой телефонной связи. Аркадием Дубновым, международным обозревателем газеты «Московские новости». Он находится в нашей студии. Игорь Фисуненко, журналист-международник, 70-е и 80-е годы, сапкор советского радио и телевидения на Кубе. Уверен, что кубинский режим зашел в тупик.
Конечно, какие-то перемены будут, потому что они в тупике, и не меняя режим, дальше будет только хуже. Насколько эти перемены будут весомыми, покажет жизнь, я не знаю. Потому что ведь все равно давлеют там еще старые представления в руководстве. И хотя младший брат, который сейчас у руля, Рауль, куда более широко смотрит на вещи и пытается делать какие-то, если не реформы, то, по крайней мере, подступаться к реформам, все это пока до сих пор было довольно нерешительно и довольно робко. Посмотрим. Во всяком случае, тот факт, что Фидель собирается вообще уйти от руководства страной, это вселяет некоторую надежду, потому что его влияние, даже несмотря на то, что главный административный пост был отдан брату, был достаточно сильным, и Рауль все равно на него очень сильно оглядывался.
Вопрос Аркадия Дубнова. А насколько силен, по вашим наблюдениям и сведениям, репрессивный аппарат кубинского режима?
Ну, просто надо понимать, что репрессивный аппарат спецслужбы кубинского режима – это сами кубинцы. То есть это те самые кубинцы, которые являются частью этого народа. И просто вообще говоря о сопротивлении кубинским, и той части кубинцев, которая сопротивляется, и той части, которая готова карать это сопротивление, надо им просто понимать, что их не разделяет ничего, как это бывает в других странах. Там никакие кланы, никакие племена. Там монокультурная страна, то есть мононациональная страна, моноэтническая страна, моноконфессиональная страна, католицизм, да, в этом смысле вот такого рода причин для возникновения как бы гражданской войны, если не считать, что перспектива, что можно предположить, что майамская, так сказать, эмиграция американская может высадиться когда-нибудь и начать как бы сводить счеты с кубинской бюрократией, да, но мне кажется, чем дальше, тем больше это становится менее вероятным. Так вот, причин для гражданского противостояния нету, тем более вооруженного. С этой точки зрения, конечно, перспективы такого мятежа, таких бунтов, мне кажется, таких кровавых бунтов не кажутся возможными. Вот что я еще и хотел сказать о том, что на Кубе весьма важным фактором сопротивления кубинскому режиму является католическая оппозиция. Да? Я встречался с человеком, которого зовут Дагоберто Вальдес, ему 55 лет, очень образованный, прекрасно говорящий по-английски, по-испански человек, он не был никогда, так сказать, священнослужителем, но хорошо образован и в свое время был, так сказать, как-то немножко близок к тому окружению кубинских католиков, которые имели связи с папой Иоанном Павлом, да, покойным, предыдущим. Так вот, сегодня кардинал кубинский, он поддерживает кубинский режим. У него очень хорошие отношения с Кастро, потому что у Кастро хорошие отношения с нынешним папой римским, да. И В этом отношении кубинские, значит, вот, оппозиционеры католического как бы свойства, они считают, что главной целью развития нынешнего, главной целью нынешнего как бы момента является упредить возможность того, что коммунистическое руководство сумеет насадить такую власть, которая, как вот говорит мне Дагоберто, оказалась у власти в постсоветской России. То есть придут олигархи кубинские. Он мне рассказывал, что сейчас кубинское руководство потихонечку скупает собственность на Кубе. То есть сегодня там купить собственность, чтобы было хорошо понятно, невозможно. Там нет, так сказать, законов, которые... Нельзя приватизировать недвижимость и так далее. Там даже машину купить нельзя нормальную, да? Потому что просто нет законов таких. Так вот, тем не менее, подпольно эта собственность скупается, и он очень боится, что к власти придут... та, как бы, та оппозиция, которая объявит себя антикоммунистами, но которая на самом деле является коммунистами, которые приобрели собственность, то есть кубинские олигархи. И этот режим просто будет мимикрироваться. То есть те коммунисты, которые были у власти, они останутся у власти. Так вот, с этой точки зрения, очень, как бы, они очень хорошо понимают, что произошло, скажем, в 90-е годы в России, с этой точки зрения, и пытаются этому противостоять, создавая как бы независимое гражданское общество раньше, чем нынешний коммунистический режим сумеет вот, как бы, плавно перетечь в такой в олигархический режим. И с этой точки зрения, конечно, спецслужбы, возвращаясь к вашему вопросу, они являются вот частью вот этих попыток власти коммунистической стать собственниками. Как известно, как это в России произошло, все силовые структуры стали структурами, среди которых собственников гораздо оказалось больше, чем среди других как бы страт таких общественных. Да вот некоторые кубинцы это хорошо понимают, пытаются это упредить.
Вопрос Леонида Велихова. Каково отношение государства и церкви на Кубе? Могут ли сопротивление возглавить религиозные диссиденты?
Нет, это исключено. Я вообще никогда не слышал ничего ни о каких религиозных диссидентах, потому что церковь на Кубе выжила, во-первых, благодаря своему мужеству. Это действительно мужественные и серьезные люди, но и вообще католическая церковь, в отличие от православной, отличалась, во всяком случае, в новую эпоху своим таким характером и своей принципиальностью. И меня слышали или нет?
Конечно, да-да, слышал.
Да, пардон, потому что мне показалось, что какой-то обрыв связи произошел. С другой стороны, надо иметь в виду, что никогда на Кубе не было никакого подобия атеистической пропаганды, вроде той, что шла в Советском Союзе, те же барбудос, те же повстанцы, пришли к власти под религиозными символами и первым делом отправились в самую главную католическую религиозную святыню кубинскую, в храм Каридад дель Кобре Сантьяго де Куба, и там эти свои росарио, то, что называется, четки и религиозные амулеты там оставили, где они по сей день находятся, рядом с Нобелевской медалью Хемингуэя и прочими артефактами и такими, так сказать, знаменательными знаками. Поэтому тут просто по этой линии никакого раскола, никакого противостояния не намечается. Другое дело, что именно благодаря принципиальности, и потому что хотя атеистической пропаганды не было, но католическая церковь прозябала, и всякое бывало, и храмы в запустении и так далее, и тому подобное, и тому же Иоанну Павлу II очень долго не давали возможность приехать на Кубу. Ну, а когда он зато приехал, там вся страна просто стояла на коленях, потому что Куба, как и многие страны Латинской Америки, страна очень религиозная и набожная, и искренне верящая. Но, повторяю, католический фактор – это скорее фактор формирующий и поддерживающий, такой структурообразующий фактор национального характера, но не фактор политической жизни.
Владимир Буковский, советский правозащитник и бывший политзаключенный, понимает логику передачи власти на Кубе.
Мы все знаем, что он тяжело болен, он мог умереть уже давно. Власть была передана его брату, и, в общем, все сохранено. Вся структура, созданная приказство, осталась целой, ее не меняли. Поэтому, я думаю, это чисто как бы логическое продолжение начавшегося и качественных изменений оно само по себе не принесет. Кастро уже последние несколько лет мало вмешивался в реальные политические решения, он оставил это своим соратникам и своему брату, и поэтому все то, что они хотели менять, они меняют. Он им не препятствие, так что я не думаю, что его полный уход означает облегчение для кого-то. Я думаю, что он уже не участвует ни в чем.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот Рой Медведев минуту назад говорил, что Кубу уважают. И уважали, и уважают. А разве Советский Союз-то не уважали? Уважали, но рухнул. А то, что воинствующий филистер и демагог уходит, с перепугу. Наши вожди до самого последнего умирали, а власть не отдавали. А надеяться на какие-то перемены там на Кубе, да легче тюрьму, ферме разгадать, нежели какие-то там уступки они сделают. Вопрос у меня такой. У них там выборы какие-нибудь есть или как у нас в России маскарад какой-то экзотический? Спасибо.
Слово Аркадию Дубнову.
Ну, сначала, прежде чем ответить на вопрос, скажу, что, ну, вот у нас ведь завтра исполняется 80 лет одному из тех самых вождей, которые, в общем, не стали за власть держаться, и в результате, вот, тот самый режим, о котором вы говорите, 70 лет стоял, он и рухнул. Если проводить аналогии с Кубой, то там поначалу Рауля Кастро даже хотели некоторые видеть кубинским Горбачевым. Но, видимо, что называется, масть не та, и как бы и возраст не тот, да. Короче говоря, Горбачёва из Рауля Кастро, видимо, не получится, но, тем не менее, тенденция все равно в этом направлении складывается на Кубе. 70 лет кубинский режим явно не выдержит. Вот уже только начался шестой десяток, а уже он начинает, так сказать, трескаться. Что касается выборов на Кубе, да, вы правы. Выборы на Кубе фактически выглядят так, как выглядели выборы в Советском Союзе за блок беспартийных и коммунистов.
Слушаем москвича Александра Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня короткий такой будет вопрос. Латинская Америка, испаноязычные там все страны, они как-то вот развиваются все по-разному. Ну, Венесуэла, лучший друг там Чавес у Фиделя, это одно. А вот Аргентина, Бразилия прекрасно, так сказать, развивающая страна, Чили. Вот какие все-таки взаимоотношения? Можно сказать, что у Кубы все-таки испанцы там застроили весь Варадеро там своими гостиницами. Полно иностранцев, больше всего канадцев приезжает там на отдых на Кубу. Она так сохранила свою экологию с одним из своих Фернандесом, блестящих команданта. Так вот, вот в самой Латинской Америке, в отличие от арабского мира, вот какие там процессы происходят? Можно сказать, китайский вариант – это одно, а вот латиноамериканский, бразильский вариант – это совсем другой. Спасибо.
Вопрос Леонида Вельхова. Какова специфика Кубы среди других государств Латинской Америки?
Ну, это как такой вопрос для небольшого доклада. Да, очень разные всюду ситуации, и эти ситуации очень бывают живые и подвижные. Как известно, в последние годы в Латинской Америке жизнь так политическая полностью иллюстрирует знаменитый политический закон маятника. То есть нормально идет процесс, к власти приходят то социалисты, то либералы правого толка в тех странах, которые идут каким-то таким внятным, определенным политическим, экономическим путем, то есть Аргентина, та же Чили, Бразилия. Поэтому все очень по-разному. Я бы хотел несколько развеять миф о том, что, ну вот, уважаемый Рой Александрович об этом говорил, что какой-то такой существует культ Фиделя Кастро в Латинской Америке. Это, конечно, такой миф ушедших времен. Да, когда-то, конечно, в 60-е годы это была сверхпопулярная, харизматическая по самому своему, конечно, содержанию фигура, и в Латинской Америке влияние и вес, и авторитет Фиделя Кастро был значителен. Но, конечно, давно уже к нему в странах Латинской Америки относятся как к такому, значит, священному чудовищу, ну, священному, естественно, в кавычках, к политическому динозавру. И я не думаю, я не знаю, во всяком случае, чтобы и никогда в многочисленных разговорах с латиноамериканцами из разных стран, с политиками, не с политиками, я никогда, давно уже, во всяком случае, не слышал, чтобы кто-то, так сказать, поклонялся этому идолу, этому божеству. Это все в прошлом.
Эдуард Лимонов, председатель исполкома партии «Другая Россия», осознает неумолимость времени.
Уходит, конечно, последний бронтозавр, такой вот, занимавший собой мировую сцену. Постарел человек, он старый. Смерть никого не щадит, и она где-то близится, стоит за плечом команданта. Он достойный человек, он сделал из своей жизни такой героический эпос, изменил судьбу своей страны. Видимо, сейчас это уже недостаточно. Может быть, страна хочет чего-то другого, но кто в него бросит камень? Я считаю, что он героический тип. Он дружил с героическим Че Геварой, потом враждовал с ним. Ну, гиганты вот уходят. Посмотрим, кто займет сцену после них, такие же гиганты. Ну, если говорить о его брате, Раулис того же теста и многому научился рядом с братом. Но он тоже уже старик, поэтому Кубу ожидают серьезные изменения, потому что уже новые поколения, видимо, не хотят жить под той идеологией.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Считаю, что Фидель Кастро с 1959 года себя ничем не скомпрометировал. Он ведет аскетический образ жизни, он далек от роскоши, в отличие от наших коммуняк деревенских типа Брежнева, Черненко и Суслова. Но еще хочу сказать, что, наверное, у кубинцев на генетическом уровне передается то, что они не хотят возвращения американцев, когда их остров был островом обслуги и проституток. Спасибо.
Вопрос Аркадия Дубнова. Способствует ли популярности кубинского лидера его личная скромность?
Ну, я не могу сказать, что о личной скромности команданта на Кубе ходят легенды, да, скорее ходят легенды о его, так сказать, когда-то бывшей мужской силе, о его любви к женщинам, да, о том, что он, в общем, как мужчина, как любвеобильный мужчина, как кубинец, ни в чем себе не отказывал, да. Он курил сигары, он любил женщин, он плодил детей. К слову сказать, вот, отвечая на вопрос нашего слушателя относительно того, что он никогда себя ничем не скомпрометировал, ну, можно спорить с этим. Во всяком случае, если бы вы послушали, что говорят о нем женщины, которых он любил и которые его любили, либо, так сказать, некоторые из его близких родственников, которые бежали от него кто куда, кто в Испанию, кто куда еще, они бы, наверное, могли бы рассказать нечто другое. Ну, такова природа кубинцев. Они еще не сразу вам будут рассказывать все про своих идолов. Я, кстати, хочу задать вопрос даже себе. Вот что будет спустя какое-то количество лет, когда начнут разгребать, как бы, так сказать, потаенные секреты кубинской революции? Что делал Кастро со своими единомышленниками и соратниками? Ведь им всем стоят памятники, да? Он сделал великие вещи, они тайно погибали, героически погибали, им ставили памятники, но, в общем, много кубинцев знают, что на самом деле Кастро избавлялся от своих соратников самым жестоким образом.
Вопрос Леониду Велихову. Существует ли какой-то политический компромат на кубинских руководителей? Можно ли назвать этот режим коррумпированным?
Ну, колоссальный существует. Поэтому, конечно, я отдаю должное симпатиям нашего слушателя. Ну, нужно иметь какие-то иконы и богов, как вот тот же Эдуард Лимонов имеет, но, увы, к этим иконам так не стоит прикасаться, потому что они тоже рассыпятся. Ну как, Кастро уничтожил огромное количество людей, и когда он пришел к власти в 1959 году, и об этом существуют документальные свидетельства, как людей просто расстреливали, тех же самых, и не только офицеров, но солдат армии Батисты. Просто людей, заподозренных в том, что они, хотя, ну что, эти люди были на службе, они защищали официальный государственный режим. Людей расстреливали, просто подводили к рву и стреляли к ним им в затылок. Потом сколько и своих политических союзников и ходят известные, вполне фактически подтвержденные истории, версии того, как погиб Камил Сен-Фуэгас, и что случилось с обожаемым Лимоновым Че Геварой и так далее и тому подобное. Что касается коррумпированности этого режима, то тут тоже как-то, ну, не нужно быть, не нужно, так сказать, сохранять какие-то заблуждения. Режим коррумпированный, и у семьи Кастро весьма солидные заграничные эти самые сбережения в банках и швейцарских, и испанских, и так далее, и тому подобное. Это тоже известные факты, и по этому поводу тоже существует большая документация. Ну, конечно, у них нету таких богатств, как у Кадафи, но тем не менее, это уже дело не в количестве. Режим абсолютно коррумпированный, режим очень жестокий, режим, который за 50 лет своего существования погубил не единицы, не десятки, не сотни даже, как пиночетовский режим, а тысячи и десятки тысяч людей.
Вопрос, Аркадий Дубнов, как по-вашему, способна ли вот эта преемственность, которую собирается операцию «Преемник» провести Фидель Кастро, уберечь этот режим от системного кризиса?
Ну, я просто обращу внимание, мы об этом еще не говорили, что съезд Компартии, шестой съезд Компартии, который состоится в апреле, он как будто бы очередной, да, после пятого съезда. Но если мы вспомним, что пятый съезд Компартии состоялся в прошлом веке, по-моему, в октябре 1997 года, то есть 14 почти лет назад, то можем сказать, что Куба... Действительно, как сказал один из сегодняшних наших, наверное, участников, она в серьезном тупике, да. И сможет ли эта попытка съезда начертить, так сказать, новые графики выхода из этого тупика, я сильно сомневаюсь. Единственный выход – это если режиму удастся своим новым имиджем обновить представление о том, что революция не умерла. Да? Там же, если ехать по городам и улицам, по городам и дорогам Кубы, то очень характерно можно обратить внимание, что лозунги революционные, там «Патрио Муэрте», с которым мы выросли в свое время, 60-е годы, их уже нету. Там такой лозунг, например, «Революция продолжается». Да? Вот этим заклинанием кубинское руководство пытается убедить людей, что по-прежнему Куба развивается, идет вперед, и весь мир, так сказать, на нее молится, да, и у нее впереди достижения и победы. Да? Но я повторяю, что шансов на то, что удастся сохранить режим в нынешнем виде, фактически нет. Он должен будет меняться, и я думаю, что и Рауль Кастро вряд ли долго усидит на своем месте. Как только начнутся реальные перемены с точки зрения экономики, да, к власти придут люди, которые реально владеют экономическими рычагами и пользующиеся поддержкой иммигрантов, кубинской эмиграции.
Вопрос Леонида Велихова. Считаете ли вы созыв очередного съезда Коммунистической партии Кубы после столь длительного перерыва признаком растерянности правящей верхушки?
Да ничего, конечно, это не признак. Ну, какой-то съезд партии. Ну и что из этого? Никогда на эти съезды партии на Кубе были и в прежние годы абсолютной формальностью. Верхушка, конечно, растеряна. Верхушка, конечно, ищет выход, но она, конечно, растеряна там не из-за событий в Северной Африке. Она растеряна, прежде всего, из-за той катастрофической нищеты, в которой находится Куба, катастрофической экономической ситуации, которая, ну, способна спровоцировать какие-то, так сказать, волнения, какой-то хаос. Вместе с тем, эта верхушка, как я уже говорил в самом начале нашего разговора, ищет выход, предпринимает реальные шаги, реальные реформы, которые, конечно, с высоты нашего российского опыта последних 20 лет могут показаться ничтожными, но в контексте кубинской жизни они весьма существенны. И учитывая, еще раз повторю свою мысль, предприимчивость кубинца, кубинского национального характера, кубинского народа, он эти реформы, мини-реформы, микро-реформы, небольшие преобразования. Очень, в общем, мы это видим, но я как бы, я на Кубе бывал в прежние годы очень часто и много лет ей занимаюсь, поэтому я знаю, как страна жила и как, в общем, сейчас жизнь, экономическая жизнь на таком бытовом уровне, не только на макроэкономическом, начинает меняться. Она жила. И посмотрим. В общем, я считаю, что Рауль Кастро ситуацию контролирует.
Вопрос, Аркадий Дубнов, как по-вашему, есть ли уже первые признаки, что ресурс устойчивости этого режима исчерпаем?
Ну вот я продолжу мысль коллеги Велихова, жизнь ожила. Ну, своеобразно. Смотрите, верхушка кубинская боится потрясений типа североафриканских. Тем не менее, несмотря на то, что мы все время здесь говорим, что это разные вещи, да? Вот несколько дней назад кубинские правозащитники, диссиденты, оппозиционеры отмечали годовщину смерти одного из диссидентов, из оппозиционеров, который умер в тюрьме от голодовки, Орландо Запата Тамайо, да? Он был посажен в 2003 году и скончался в феврале прошлого года. Так вот, кубинские власти арестовали несколько десятков активистов по всей Кубе, когда они вышли отметить годовщину этой смерти, да? Вот тут у меня просто большой список мне прислали, да? Чего ради? Они, собственно, не вышли на политическую демонстрацию, они вышли только для того, чтобы, как сказать, вспомнить своего коллегу, своего соратника, друга, который просто погиб в сухой голодовке, да? И тем не менее, они все были задержаны, и еще более того, несколько известных правозащитников, которые кубинцы и оппозиционеров, которые кубинские власти выпустили из того количества 75 человек, арестованных в «Черную весну» 2003 года, и которые... Верхушка рассчитывала, что они эмигрируют, 7 человек из них отказались уезжать вместе со своими семьями, отказались, они остаются на Кубе, потому что это кубинцы, они, в общем, очень любят страну и надеются на то, что вот эта живая жизнь, о которой говорил Лёня Велихов, она сегодня начинает приобретать новые очертания.
Спасибо. Напомню, что кубинский лидер Фидель Кастро собирается оставить пост первого секретаря Кубинской коммунистической партии. Сегодня ситуацию на Кубе мы обсудили с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Он был у нас на прямой телефонной связи. И Аркадием Дубновым, международным обозревателем газеты «Московские новости», он был у нас в студии. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Вспомню утверждение британского историка Арнольда Тойнби, который говорил примерно так. Страны и правительства либо самостоятельно устанавливают для себя повестку, либо становятся жертвами чужих установок и планов.
Бывший президент Радио Свобода, ныне директор Института Легатум, политолог Джеффри Гедмин. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.